Большая благодарность за чудесное пение и хотел бы поприветствовать вас, дорогая церковь, поприветствовать тех, кто подключился к нам по трансляции, кто будет смотреть запись после. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как «Суббота. Памятник творения». Известна ли вам история создания статуи свободы? Статуя свободы, которая сегодня находится в Нью-Йоркской бухте, была сооружена как подарок Соединенным Штатам Америки от Франции к столетию американской независимости. Очень много сил и ресурсов было потрачено на возведение этого монумента, как со стороны французской, так и со стороны американской. Но, как часто бывает, в разгар строительства возникли проблемы. Проблемы, как вы могли догадаться, были связаны именно с финансированием. И вот, если бы не евреи, то этой статуи свободы могло бы и не быть. Или тот вид, который мы сейчас можем лицезреть, он мог быть видоизменен. И конечному итогу, который мы сейчас видим, поспособствовали двое евреев, а точнее двое людей еврейского происхождения, мужчина и женщина. Естественно, можно задаться вопросом, при чем тут евреи, когда в создании монумента были использованы силы Франции и Америки? Оказывается, что был еврей венгерского происхождения Джозеф Пулитцер, журналист, издатель и владелец больших, крупных изданий, издательств Соединенных Штатов. К примеру, одно из издательств, которое у него было, которое он приобрел, это The New York World, а также множество других издательств. Так вот, для того, чтобы спасти строительство, он был ярым приверженцем возведения этой статуи. И он в своих газетах и вокруг этого процесса создает особый романтический ареал. С одной стороны, а с другой стороны, в своих газетах он начинает громить политиков за отказ от субсидий, богачей за то, что они не дают деньги, простых обывателей за равнодушие к этому процессу. Вдобавок ко всему, Пулитцер еще предлагает один очень интересный проект для сбора денег. Он объявляет конкурс на лучший текст надписи, который должен будет быть выбит на постаменте статуи. В издательство начинают сыпаться огромное количество предложений в виде стихов. И, кстати, один из участников этого конкурса был Марк Твен. И помимо него еще очень много знаменитых американских писателей. Все стихи, которые присылались, были опубликованы им в газетах. Но было еще одно условие. Тот, кто захочет принять участие в голосовании за лучший вариант, должен будет прислать в фонд создания статуи свободы благотворительный взнос. Достаточно было прислать лишь $1. Замысел Джозефа Пулитцера сработал. Необходимая сумма была собрана, и строительство завершено. Ранее я упоминал о том, что к этому были причастны два еврея. Вторым евреем была женщина-писательница. Она выиграла этот конкурс, прислав свое стихотворение в издательство Пулитцера. Этой женщиной была Эмма Лазариус. Так звали эту писательницу. Ее предки вынуждены были бежать в Новый Свет из Португалии от преследования инквизиции. Именно ее стихотворение, опубликованное в газетах Пулитцера, набрало больше всего голосов и принесло астрономическую сумму денег по тем временам – $21,000. В то время были огромные и просто колоссальные средства. Ее стихотворение которое было опубликовано в газетах, было названо «Новый колосс». И сегодня я хотел бы вам зачитать это стихотворение. Также оно будет на слайде, если кто-то что-то увидит. «Погиб колосс, что греки возвели, в честь бога солнца, своего кумира. О новой бронзе возвестила лира, отныне женщина спасения земли. Мать беженцев свободой нарекли. Оковы рабства, разрубив секирой, свобода факел подняла над миром, и в новый свет стремятся корабли. Свободы клич несется по планете и слышится в бессильном старом свете. Я дам приют голодным, оскорбленным. Пришлите мне отверженных судьбой. Я ключ вручу униженным, бездомным и свет зажгу над дверью золотой». Последние четверостишие сегодня находятся на основании статуи свободы. Действительно, то стихотворение, которое она опубликовала, полно глубокого смысла. Это стихотворение несет надежду тем, кто ее потерял, дает утешение тем, кто ее ищет. Ведь многими людьми, может быть, даже правильнее сказать, целыми поколениями в то время Соединенные Штаты воспринимались как земля свободы и земля больших надежд. В те времена повсеместно можно было услышать такое выражение «Америка для человека». Но сегодня очень многое, если не сказать, что почти все изменилось в этом месте до неузнаваемости. Может быть, в связи с этим следует дерзнуть и изменить статую свободы. Может быть, следует поменять облик этой статуи, которая находится в Америке. В интернете я наткнулся на фотографию статуи свободы, которая находится у нас в столице, в Москве. Вот такая вот интересная статуя. Интересно она выглядит, правда? Статуя свободы, закрывшая лицо руками. Есть в этом образе что-то очень символичное. Если этот образ, запечатленный на этой статуе, сочетать с образом, который за океаном, и наложить духовный смысл, говоря о духовной стороне человеческой жизни, то будет очень актуально. Однако сегодня мы с вами рассмотрим другой памятник. Памятник, который представлен нам в Священном Писании. Памятник любви, свободы, надежды, но памятник, который также сегодня, к большому сожалению, в некоторой степени потерял свой первоначальный смысл и выглядит примерно вот так вот. Оно также закрывает лицо руками. Если в случае страны свободы там изменить ничего невозможно, то никто и ничто не может повлиять на перемены более, чем человек сегодня. В духовной плоскости перемены более чем реальны, если человек переосмыслит значение этого памятника, если человек сможет переосмыслить символизм того, о чем говорит Слово Божье. Давайте вместе откроем текст и начнем сегодня наше размышление с Евангелия от Марка, 2 глава, 27 стих. «И сказал им: суббота для человека – а не человек для субботы». Сегодня многие люди, которые читают этот текст, как мне кажется, видят в нем немного не то, что имел в виду Иисус Христос. Люди, оперируя на этот текст, говорят о том, что они имеют полное право на что? На сон. Они говорят о том, что они так устали за всю неделю, что они могут в субботу, находясь в покое, то есть в горизонтальном положении, отсыпаться и отдыхать. Тем более сегодня есть все условия для того, чтобы, не выходя из дома, попасть на богослужение. Достаточно нажать на одну кнопку или перейти по ссылке, и все, мы оказались в церкви. Но есть одно «но». И поступая так, сегодня люди даже не задумываются о том, что могут быть неправы в таком отношении к субботе. Ведь такое отношение искажает суть слов или выражения, которые Христос хочет донести до человека. Суббота для человека. Вполне возможно, что сегодня нам надо задаться вопросом, а в чем же истинный смысл тех слов, которые сказал Христос? Суббота для меня, ведь она моя, а значит, я могу делать с ней то, что я хочу. Так ведь происходит с любой вещью, которая принадлежит мне. Мы можем делать все, что угодно с нашими телефонами, с тем, что есть в нашем пользовании. Кто-то не утруждается в поисках смысла и говорит, что тут все достаточно просто, надо просто прочитать заповедь. Там ведь все четко и ясно и понятно написано. Но оказывается, что четвертая заповедь не совсем раскрывает полный смысл субботы. Она лишь напоминает о чем-то, верно? Как начинается четвертая заповедь? С каких слов? Помни. Помни день субботний. Человек должен о чем-то вспомнить. Или для того, чтобы... Человек должен вспомнить о чем-то. А о чем же должен вспомнить человек? Что должен он помнить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вернуться в самое начало и открыть книгу «Бытие» и погрузиться в тот отрывок, который впервые говорит нам о седьмом дне и о субботе. Давайте откроем вторую главу книги «Бытие» и обратим наше внимание на первые три текста. «Бытие», вторая глава, с 1 по 3 стихи. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню все дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Это первое упоминание в Священном Писании о дне седьмом. И мы с вами видим, что в этих словах нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой идентичности. Сегодня многие христиане и христианские деноминации говорят о том, что суббота дана для евреев, что суббота – это еврейский праздник, но книга «Бытие» нам говорит о том, что этот день принадлежит всему человечеству в лице Адама и Евы. Седьмой день в этих текстах, можно сказать, что имеет особый язык, и для того, чтобы узнать этот язык, нам надо прочитать третий текст. Там есть удивительное выражение «И благословил Бог седьмой день». Язык субботы – это язык благословений, а не язык просьб и требований, запретов или ограничений. Суббота призвана нести благословение всякому человеку, и на самом деле слова о благословении в этих текстах – это не просто констатация факта, который совершен. Нет, это слова благословения, причем благословение не единожды, а слова благословения, записанные здесь, обращены и в будущее. Они простираются на все время существования человека, а значит, эти слова имеют непереходящее значение. Суббота благословлена и несет благословение во все времена. Поэтому совершенно неправы те люди, которые рассматривают и говорят, что об этом дне исключительно с точки зрения обязательств каких-то или правил. Наверное, каждый из нас или кому-то из нас задавали вопросы, что можно делать в субботу или что нельзя делать в субботу. Я помню, обучаясь в Зоокском университете, так или иначе, общество теологов, и были разные вопросы, разные размышления. И обучаясь где-то на втором курсе, на первый курс пришел парень с достаточно интересными взглядами. И один из, много суббота, много запретов, много чего не надо. И один из таких моментов, что мне врезалось в голову, это то, что в субботу нельзя кипятить чайник до 100 градусов, только до 90. То есть ты следишь за тем, чтобы 90 вовсе выключаешь чайник, или там с газа, или откуда-то так. Такое представление у людей, и так думают люди. но книга «Бытие» не говорит об этом. Она говорит о том, что день субботний несет благословение. Может, следует перефразировать вопрос, а как Бог желает и чем желает благословить меня в этот день? И я думаю, что на этот вопрос мы с вами найдем удивительные ответы. Потому что все совершенно по-другому, не проще, но если посмотреть, то немножко в других тонах. Причем настолько по-другому, что мы даже можем иногда не задумываться над тем смыслом, который несет суббота. И для осмысления этого нам поможет история творения. Ведь только эта история, история сотворения человека в Священном Писании красиво показывает удивительный процесс возникновения мира из небытия. Мы видим, как одно за другим появляется то, без чего сегодня мы просто не представляем своей жизни, но без чего наше существование было бы невозможным. Если посмотреть на первую главу книги «Бытие» и еще раз прочитать этапы творения, то мы убедимся в том, что ничто, сотворенное в эти 6 дней, не является лишним. Ведь нам нужны день, нам нужна ночь, нам нужна вода, нам нужны светила, нам крайне важны деревья, которые вырабатывают кислород. О живой природе и говорить нечего, ведь оно играет важную роль в нашем существовании на этой земле. Также следует сказать, что нас очень восхищает это дивное Божье творение, ведь нет ничего лишнего, все существует в совершенной гармонии. Даже сегодня, несмотря на то, что грех вошел в этот мир, несмотря на то, что смерть является такой привычной в нашем мире человеку никогда не наскучит любоваться красотой природы. И сегодня нам с вами надо посмотреть на субботу глазами Божьими. И сделав это, мы сможем найти ответ на вопрос, почему Бог почил. Почему Он остановил свой творческий процесс именно к субботе? Почему остановился и не стал продолжать свою деятельность? В чем причина остановки? Как вы думаете, в чем причина остановки? Может, кто-то может предположить? На протяжении всей нашей жизни мы часто сталкиваемся с идеей о том, что человек – это венец творения. В школах нам говорят о том, что, когда мы изучаем биологию, нам говорят о том, что человек – это высший просто этап эволюции, говорят там об этом. Но просто человек всегда на высоте над всеми животными и над всем-всем-всем, что вокруг нас. Для человека... Мы говорили с вами ранее о том, что все было создано, все, что было необходимо для человека, все было создано до его сотворения. То есть, другими словами, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что Бог остановился, потому что Он обрел нечто. Потому что, творив мир в течение 6 дней, наконец-то Он сотворил ключевой объект. И ключевым объектом являемся мы с вами, является человек. Он остановился, потому что у него появился объект любви. В этом ключе можно привести пример, к примеру, такой вот, наверное, банальный в каком-то смысле, но когда парень или девушка находятся в каком-то поиске, то в какой-то момент они находят друг друга. Парень находит девушку, девушка находит парня, и они соединяются в браке, и после этого они идут в одном направлении. И при этом на этом жизненном пути они не отвлекаются на какие-то второстепенные вещи. То есть, когда Бог сотворил Адама и Еву, в их лице Он обрел то, из-за чего Он решил дальше не продолжать. Хотя написано, что очень интересное выражение используется в Бытие. почил в день седьмой от всех дел своих». Написано, что он почил, ведь он трудился и устал, много чего сделал. Однако, если открыть книгу Исаия, 40 глава, с 28 по 29 стихи, мы можем прочитать следующее. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Более того, что он не просто не устает, а он еще и дает силы, дает тем, кто утомился, тем, кто нуждается. Это говорит о том, что дело вовсе не в том, что Господь устал. Он остановился не потому, что ему нужна была передышка. Суть совершенно в другом. В Новом Совете есть глава, о которой в которой много говорится о любви. Можно сказать, что вся глава посвящена любви. Каждый из нас знает прекрасно эту книгу, в которой написано, в которой есть эта глава, и эту главу. Да, 1 Коринфянам, 13 глава. И в 5 стихе есть фраза, которая помогает или поможет, может помочь нам понять причину остановки. Любовь не ищет своего. Любовь не существует ради себя. Она существует всегда ради кого-то. Если в нашей жизни есть объект любви, значит, в нашей жизни есть смысл, верно? А если его нет, то в таком случае смысл теряется. И как мы отметили, Бог в лице человека обрел этот объект. Поэтому, объединяя эту информацию с информацией о творении, то мы можем прийти к очень важному для себя выводу. Бог остановился в своем творческом процессе только тогда, когда обрел объект любви. Обретая нас, человечество, у него больше нет необходимости творить, ведь теперь у него есть те, кого он может одарить любовью, кого он может одарить своим присутствием. Теперь, глядя на субботу с точки зрения творения, мы видим, что суббота нам не говорит об обязанностях. Суббота на самом деле не несет свод правил, а суббота творения провозглашает высочайшую ценность человека в глазах Бога. И именно поэтому есть эта пауза. Пауза на 24 часа, чтобы Господу насладиться общением. Насладиться общением с теми, кого Он сотворил. И Божий дар заключается в благословении, которое вместе с собой приносит седьмой день. Если бы этот день был источником обязанностей, которые должен был исполнять человек, то, наверное, Божий народ в своей жизни не пережил бы еще один очень удивительный и интересное событие, еще одно чудо. После того, как был совершен грех, Адам и Ева покидают Эдем, и на земле царствует грех. И потом дальше нам предоставляется в Священном Писании история исхода из египетской земли, из египетского рабства. Бог чудесным образом выводит людей и ведет их по пустыне. Мы понимаем, что эти 40 лет для многих людей были временем испытаний и переживаний. Хотя сам человек был виновен в том, что все эти 40 лет он странствовал. Ведь виной этому было неверие людей, был какой-то скептицизм, ропот и все остальное, что было в их жизни. Однако есть в этом исходе и в этих 40 лет странствования очень интересный момент или очень интересное напоминание людям о любви Бога. Вы, наверное, хорошо помните историю, связанную с манной. Так назвали эту пищу израильтяне. Дословно же слово «манна» переводится как «что это?». Именно манна стала особым проявлением любви Бога к человеку в тех суровых условиях. Именно манна стала источником любви Бога к сомневающемуся народу. Давайте откроем с вами книгу «Исход», 16 глава, с конца 13 стиха. «А поутру лежала роса около стана, и роса поднималась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И вот, что повелел Господь, собирайте его каждый день постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у кого-то, и кто-то собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». Очень интересно получается, что тот, кто собирал много, у него не было лишнего, и тот, кто собирал мало, у него не было недостатка. Однако это не самое интересное. Вот что мы читаем дальше относительно субботы. Исход, 16 глава, с 25 по 26 стихи. «И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота не будет его в этот день». Если в обычный день оставит манну на следующий день, то там появляются черви, но вот в субботу этого не было. И в отсутствии холодильников она не таяла. Была сильная жара, и там не появлялись черви. Ее не надо было ходить собирать в субботу, ведь то, что ты собрал в пятницу, чудесным образом сохранялось до субботы. Эта история не говорит нам только о том, что мы должны готовиться с пятницы на субботу. И все свои дела, которые надо делать в пятницу, чтобы на субботу ничего не осталось. Эта история говорит нам о том, что человек должен доверять Богу 7-й день своей жизни, что Бог решит все вопросы этого дня. Если Он был в силах решить вопрос сохранности манны в тех климатических условиях с пятницы на субботу, значит, сегодня Он может решить те вопросы, те проблемы, те дела, которые у нас есть. А мы можем спокойно предать все в Его руки и поклоняться Ему, правда? Эта история в очередной раз свидетельствовала человеку, что человек является предметом бесконечной заботы Бога. Поэтому субботу можно смело называть источником благополучия для всякого человека веры. Когда человек останавливается в этот день, то он позволяет в своей жизни исполниться словам апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Бог, обращаясь к нам, говорит, «Попробуйте доверять мне хотя бы один раз в 7 дней. Что я могу решить те вопросы, которые перед вами стоят?» Именно поэтому, размышляя над субботой, мы видим, что ее источник не в 4-й заповеди, ее источник в неделе творения. И именно это показывает нам, что человеческая эпоха началась не с труда. Человеческая эпоха началась со дня отдыха. Человеческая эпоха начинается с субботы. Начинается с того, что человек должен переосмыслить свое глубочайшее значение в глазах Бога. И в связи с этим можно спросить, получается ли или получится ли у нас переосмыслить значение в глазах Бога, если мы будем спать. Или есть еще такое, ну, путешествие. Многие люди говорят, ну, путешествие это же, я же не работаю, я же еду, ну вот, это не работа, это не труд. Однако даже поездка, она не позволяет быть в тесных отношениях с Богом и не помогает нам переосмысливать значение наше в глазах Бога. Вот это значение субботы в книге «Бытие», ее появление в человеческой жизни красноречиво показывает нам сегодня людям очень загруженным, людям, у которых много обязанностей, показывает, какие же приоритеты должны быть в жизни человека веры. А эти приоритеты должны лежать, по словам Священного Писания, в области духовных стремлений, которые будут выражены в самых тесных и осмысленных отношениях человека и Творца. Когда эти осмысленные отношения проходят не только, приходят не только из-за понимания того, что в моей жизни появился еще один выходной день, как часто мы можем услышать в наш адрес, что адвентисты счастливые люди, ведь у них есть еще один выходной день. Для многих людей суббота – это как раз-таки день, когда они все совершают свои все домашние дела. А для нас, для адвентистов, они говорят, что вы, вот как вам хорошо. Да, я помню, когда жил, учился в Приднестровье и жил с парнем, он сам из Украины, и мы снимали с ним квартиру, я в одной комнате, он в другой, вот, и он всегда в субботу, это день у него, когда уборка, когда все, и он всегда удивлялся тому, что я не подключался к нему в этот день. Хотя, по сути, я в пятницу совершал все, что необходимо. Своя территория была чистая, общая территория, я убирал. И он всегда удивлялся, смотря на меня, и он говорил, я не понимаю тебя. Так, там, у тебя есть возможность, ну вот, зачем ты в пятницу это все делаешь? Пятница же рабочий день, там много того, много всего надо сделать. А я говорил всегда, что для меня не важно, что там есть. Для меня важно то, что сказал Господь. Занимает ли Бог в нашем сознании такое же место, какое место занимаем мы в Его сознании? Как вначале мной было уже сказано, очень часто этот день словно московская статуя свободы. Она, закрыв глаза, возможно, плачет от того, что мы с вами изменили отношение к ней. Считаем его чем угодно, но не ключевым днем встречи. Поэтому, может быть, нам тоже было бы полезно использовать четверостишье Эммы Лазариус, применяя его к субботнему дню. «Я дам приют голодным, оскорбленным, пришлите мне отверженных судьбой. Я ключ вручу униженным, бездомным, и свет зажгу над дверью золотой». Я думаю, эти слова также можно отнести и к субботе, как к дню, который облегчает нашу человеческую ношу, как к дню, который придает нашей жизни новый смысл. Поэтому, мои дорогие, пусть Господь сегодня поможет нам, глядя на субботу, видеть в нем не день обязанностей и свод правил, но понять, что на самом деле это день жизни. Именно таким он был задуман Богом изначально. Этот день встречи Бога со своим любимым творением. И в этот день он встречается с нами, говоря нам словами пророка Исаии. Исаия, 40 глава, с 29 по 31 стихи. «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за субботний день, за этот день покоя, Боже, за день встречи с Тобой, за то, что Ты, Боже, одариваешь нас в этот день особыми благословениями, за то, что Ты особо ищешь нашего общения с Тобой, за то, что Ты, Боже, прилагаешь все свои усилия для того, чтобы мы были с Тобой, для того, чтобы, Боже, мы уделили время Тебе. Ты благослови, Ты помоги, чтобы наша жизнь, она могла остановиться в субботу, для того, чтобы мы могли встретиться с Тобой, для того, чтобы мы могли, Боже, уделить это время Тебе, для того, чтобы мы могли переосмыслить всю нашу жизнь, посмотреть, где мы находимся, куда мы идем, Боже, и вообще, на каком пути мы находимся. Благослови и помоги, чтобы вместе с Тобой наша жизнь могла меняться, чтобы мы по-новому могли смотреть на те установления, которые Тобой были сделаны, на те благословения, Боже, которые Ты даешь, а не на те запреты или те стоп, где Ты нам ставишь, Боже. Ты помоги, чтобы мы видели только те благословения, которыми Ты нас одариваешь. Помоги нам быть верными Тебе, и чтобы Ты был всегда у нас на первом месте. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.